Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, вы считаете, что у вас есть на это причины, то добро пожаловать. И если вы, может быть, сами не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, который вас как-то смущает, на который вы не находите ответа, опять-таки добро пожаловать. Мы очень-очень рады таким вопросам. И всегда попробуем на них ответить. Итак, добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. И, наверное, проще всего это сделать через наш сайт teos.fm, teos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно вот послать вопрос. Можно также вопросы оставлять в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на ящик Ask Сергей собачка list.ru. Ask Сергей собачка list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей в поддержку нашей радиостанции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте TOS.FM, там будет такая в углу кнопка большая, заметная. Если вы хотите поддержать вот избирательно вот эту передачу, это тоже возможно. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио TOS или TOS Media, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Но перейдем уже к вопросам, которые люди ставят. Александр пишет: «Благодарю за ответ об извращении Папы Виктором Первым собором апостольской традиции отмечать день смерти Иисуса, данный самим Христом. Я разочарован вашим поверхностным ответом, подходом. Вы не понимаете значения полнолуния, важности его, очень жаль». Ну, вы знаете, апостол Павел, он же пишет, что иной отличает день от дня, иной судит о всяком дне равно. То есть это... Вопрос календаря, он не самый принципиальный. Я просто следую тому календарю, который установился в православной церкви, к которой я принадлежу, и совершенно не вижу смысла как-то копья ломать по этому поводу. Это не догматический вопрос, поэтому я не думаю, что этим стоит вообще вот много времени этому ему уделять. Мнимое вами конвенциональное соглашение ученых об историчности Иисуса – это не научная истина, не критерий, а парадигмальная предпосылка. Во-вторых, никакого тотального конвенционального согласия нет на самом деле. Многие библеисты считают, что некий Иисус в истории был, но евангельский Иисус – это персонаж мифа. Нет, вы знаете, есть согласие полное относительно того, что существовала такая историческая личность. То есть есть некий набор фактов, который признается всеми исследователями Нового Завета – независимо от их убеждений, а там есть христиане разных толков, есть атеисты, агностики, иудеи. Все согласны в том, что Иисус, как историческое лицо, существовал вне всяких сомнений, что он был распят на римском кресте, и что вскоре после его распятия его ученики стали проповедовать и провозглашать с глубочайшей убежденностью, что он воскрес из мертвых, что он есть судья и Господь, что через него Бог подает прощение грехов и так далее. Вот этот набор фактов является предметом полного согласия научного. При этом, конечно же, неверующие исследователи, они не считают, что Христос буквально воскрес из мертвых. Они не считают, что он творил чудеса, и они не считают, что он произнес все те слова, которые за ним записаны в Евангелиях. Ну, если бы они считали иначе, они были бы верующими. Но самого факта того, что Иисус существовал, что он был распят на римском кресте, что ученики стали проповедовать его воскресение из мертвых, вот в отношении этой фактической канвы есть полное согласие у всех исследователей Нового Завета, то есть что Иисуса не было как исторического персонажа, это вот та точка зрения, которая сейчас совершенно никем не разделяется в профессиональной среде. Вот. Опять-таки, я могу обратить внимание ваше на книжку Барта Эрмана «А был ли Иисус?» И вот Эрман, он человек неверующий, при этом много сил положивший на полемику как раз с христианством. И он, тем не менее, подчеркивает, что в профессиональной среде, в среде профессиональных новозаветников не существует сомнений в том, что Иисус как историческое лицо определенно существовал. Еврейский историк начала первого века Филон Александрийский сообщает, что евреи еще до возникновения христианства верили в некое небесное сверхсущество, верховного архангела Бога, обладавшего всеми атрибутами, которые позже приписаны Иисусу. Это факт, а не толкование. Поскольку Филон писал задолго до Евангелия, это означает, что по хронологии истоков христианства стоял мифический Иисус, а не Иисус евангельский. Первые христиане просто добавили веру в то, что недавно этот небесный Господь сошел со своего внеземного престола, чтобы жертвенно умереть и тем самым осуществить тайный план Бога. Возможно, именно тогда его назвали Иисусом. Понимаете, это не связанные вещи. То есть, могли ли иудеи верить в предсуществовавшего... Ну, знаете, они явно не верили в Троицу, и явно для них было большой новостью провозглашение того, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Но вот во что они верили в отношении ангелов, насколько ангелы были приближены к Богу, вопрос открытый, его можно обсуждать. Другое дело, что как бы это подрывало исторические свидетельства об Иисусе Христе. Понимаете? В Иисусе Христе мы встречаем определенную личность. И Евангелия, они историчны в том плане, что это сообщение о событиях, которые произошли в истории. Можно отвергать, можно принимать, но это по своей структуре вообще и не миф. То есть вот в том, что Иисус – это историческое лицо, я еще раз подчеркну, нет никаких сомнений у всех специалистов в этой области. То есть... в том числе тех, которые, конечно, не являются христианами и не верят в то, что он воскрес из мертвых. Угу. Как в рамках концепции «бессмертной души» в кавычках объяснить то, что, воздействуя на мозг, ученые могут вызывать определенные реакции в человеческом поведении, например, побудить человека поднять руку или произнести какое-то слово. Ну, насчет произнести слово, я не уверен, что это было. Насчет поднять руку, да, я об этом читал. Но тут вот что интересно. Я читал об этих экспериментах, то есть это был достаточно давно уже врач, который лечил эпилепсию, и было обнаружено, что если рассечь определенный кабель в мозгу, то это существенно снижает остроту приступов. И он делал операцию на головном мозге. При этом человек находился в сознании, потому что сам по себе мозг, в нем нет болевых окончаний, он не болит. Достаточно обезболить череп, и с мозгом можно манипулировать, человек не испытывает боли при этом. И вот он касался различных участков мозга, и действительно, можно было заставить человека пошевелить рукой. Но при этом некоторые вещи оказались вне, по-моему, Пенфилд. Вилфред Пенфилд, по-моему, звали этого ученого. И он, кстати, стал дуалистом под влиянием своих исследований. То есть он первоначально был материалистом, потом он стал дуалистом, потому что он выяснил, что воздействие на мозг никогда не вызывает, собственно, мыслей, собственно, того, что относится к личности человека. Воздействие на мозг можно сделать так, чтобы человек непроизвольно пошевелил рукой, но нельзя сделать так, чтобы он это сделал по своей воле. То есть он это воспринимает как то, что с ним сделали, не то, что сделал он сам. И нельзя заставить человека думать о чем-то. Он обратил еще внимание на то, что эпилептический припадок может сопровождаться запахом, вкусом, звуковыми галлюцинациями или визуальными, но не сопровождается абстрактным мышлением. То есть человек, который переживает этот приступ, он не испытывает, например, каких-то принудительных мыслей о чем-то. То есть вот физическое воздействие на мозг, оно не отражается на том, что мы бы назвали душой, личностью, абстрактным мышлением. И это побудило его занять дуалистическую позицию. То есть мозг, он ответственен за восприятие, он ответственен за движение, он ответственен за то, как мы взаимодействуем со своим телом. И то, что является нашей личностью, то, что является нашим абстрактным мышлением, это не меняется от физического воздействия на мозг. По крайней мере, насколько Пенфилд вот установил в ходе своих экспериментов. Так, Станислав пишет, когда тот или иной ученый, библеист или доктор наук разделяет идею существования Иисуса как исторического лица, это совсем не значит, что тем самым он автоматически одобряет Евангелие как источник буквального и безошибочного описания Иисуса. Это ложь. Но типичная тактика христианского апологета – делать вид, что второй вытекает из первого. На самом деле ученые мейнстрима отвергают фундаменталистские толкования Евангелия как необъективные или неэмпирические. Иначе сделал бы их хуже, чем уже сами, это сделал бы их откровенными мошенниками. Ну, конечно. Из того, что тот же Барт Эрман признает, что Иисус существовал как историческое лицо, не следует, что он признает, что все, что за ним записано в Евангелии, это то, что он действительно произнес. Если бы он это признавал, он был бы верующим. Это понятно. И он не признает, что Иисус буквально воскрес из мертвых. Конечно, если бы он признавал, он был бы верующим. Но в чем ценность свидетельства неверующих ученых? А это именно свидетельство людей, которые отвергают Иисуса как Сына Божия. Ну, там Эрман, он пишет в предисловии к своей книжке, он говорит, что у него нет личной веры, которая была бы связана с Иисусом, у него нет никакой личной заинтересованности в том, чтобы Иисус существовал, это никак ему, ничего ему не добавляет. Просто он говорит таковы факты, что Иисус существовал как историческое лицо, он умер на римском кресте, и ученики стали проповедовать, провозглашать, что он воскрес из мертвых. То есть вот эта канва, которую признают все, в том числе абсолютно неверующие ученые, вроде того же Эрмана. И мы можем, опираясь на эту канву, делать какие-то выводы, потому что вот у нас что есть? У нас есть иудей первого века, который умер на римском кресте. Через короткое время после того, как это произошло, ученики, которые его знали лично, начинают проповедовать и провозглашать, что он воскрес из мертвых, и что это эпохальное событие, что он есть Спаситель, Господь, Судья всех народов, к нему следует обратиться в покаянии и вере, чтобы обрести вечное спасение. Вот это мы все имеем на уровне фактов. И неверующие ученые, они говорят, ну мы не знаем, что вот, почему апостолы себя так повели. Непонятно, как это образовалось у них убеждение. Они строят разные там гипотезы. Но они признают, что апостолы себя вот таким образом вели. И у нас не очень много вариантов, чтобы это объяснить. Если люди, как тот же Эрман, придерживаются принципиально материалистической картины мира, в которой Бога нет и чудес не может быть, потому что их не может быть никогда, ну, они говорят, ну, мы не знаем, что произошло на самом деле. Но точно не воскресал. Кто угодно это был, но не попугай. Там вот, что угодно это было, но не воскресение. Но если мы не придерживаемся материализма заранее, или если мы его держимся не твердо, то у нас остается достаточно очевидный вывод, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых, апостолы говорят правду. Оккультизм. Мои знакомые, крещенные, увлечены НЛО и маги, ищут контакта с сильной энергией, рассказали о цыганке, сглазившей младенца в электричке, из-за чего всегда спокойный малыш, истошно орал 2 часа в пути. А после признания цыганки, мол, это она сглазила, и теперь для его спасения нужно плюнуть в лицо малыша, отец плюнул, ребенок тут же утих. Вот, мол, настоящие чудеса. Как им объяснить, что они играют с бесами? Я думаю, что нужно спросить прежде всего, кем они считают Иисуса Христа, и как-то побудить их прочитать Евангелие. Может быть, Евангелие от Иоанна, что вот вы люди духовно открытые, вы ищете контакта с духовным, со сверхъестественным. Вот один из фундаментальных текстов, который у нас есть относительно духовного сверхъестественного Евангелия. Вот попробуйте прочитать. Прочитайте и подумайте, а кто это? Кто это человек Иисус? И что нам о нем известно, что мы можем о нем сказать? Поэтому, я думаю, нужно начинать даже не с того, что они играют с бесами. Это верно, что они играют с бесами. Оккультизм — это, да, это контакт с падшей частью духовного мира. То есть это то, что они играют с бесами, это такой печальный факт. Но лучше начинать не с бесов, лучше побудить их обратиться к Иисусу Христу. Тот самый Станислав. Я же по-хорошему объясняю, индивидуальная отжива вместе с уникальной кармой – это вы как личность. Но знать, в каких телах вы в прошлых жизнях воплощались, в общем случае нельзя. Это и нелогично, так как для жизни в текущем воплощении это вам не нужно. Такой фероучительный реинкарнационный постулат. Вы же доверяете своим христианским постулатам. Кстати, согласно энциклопедии мифа народов мира, у евреев и некоторых народов считается, что в ребенка входит душа деда, или иного представителя того же рода. Реинкарнируют втихаря. Нет, вы знаете, индивидуальная джива вместе с уникальной кармой — это вы как личность. Но это просто не так. Потому что, ну, что такое я как личность? Что меня отличает как личность от чего-то другого? Что меня как личность отличает от моего соседа как личность? Мое уникальное переживание себя — мой уникальный характер, мои уникальные воспоминания. То есть я вот помню себя как личность в 3 года, и это был я, несмотря на то, что, конечно же, я по-другому выглядел, имел совершенно другой опыт там, и так далее. Но между мной, 54-летним, и мной, 3-летним, существует непрерывное преемство. Это я один и тот же человек. И тут появляется некое учение, которое говорит: нет, на самом деле ты некая джива, которую ты только что услышал, и эта джива тут ходит из тела в тело. Нет. Джива — это джива, а я — это я. Я — это тот, кто себя помнит, тот, кто может о себе сказать «я». А джива — это я не знаю, какое оно ко мне имеет отношение. Я-то какое имею отношение к этой дживе? Ну хорошо, вот я помер, и джива полетела, воплотилась там в ком-нибудь еще. Какая связь между мной и моим предполагаемым реинкарнантом? На каком основании я мог бы сказать, что этот мой предполагаемый реинкарнант — это перевоплотившийся я? У него нет моего самосознания, у него нет моих воспоминаний, у него нет моего характера. На каком основании? Понимаете, гораздо проще сказать, что я просто помер, и меня больше нет. А там просто родился другой человек, который живет совершенно другую жизнь. То есть реинкарнация, она неизбежно означает, что вас как личности, ну, просто нету. Ну, какая-то джива полетела, но какое отношение к вам имеет эта джива? Вы — это не джива, а джива — это не вы. Джива не говорит о себе «я» и не может так сказать, потому что предполагается, что она включает в себя кучу жизней разных людей, которые прожили, приобрели разный характер, разные воспоминания. То есть вот сама доктрина реинкарнации, она, ну, не очень понятна, что внятного она могла бы обозначать. Так. Мне поровну все аргументы атеистов. Бог исцелил меня 2 раза. Я не верил, что исцелюсь. Я верил, что и умру. Так что по своей вере я не был бы исцелен. Исцеление было только милостью Божией. Ну, и слава Богу, что я могу сказать. Действительно, бывает так, что человек не нуждается в доводах, потому что он пережил в своей жизни какое-то яркое присутствие милости Божией. Мы этому можем только порадоваться. Вторая глава Исаии говорит о язычестве, идолопоклонстве. В этом контексте говорится о тщетном уповании на человека, Иисуса. Здесь не говорится о политических сговорах. А у вас менталитет язычника. Но вообще-то вопрос в том, является ли Иисус Мессией. Мы все время упираемся в этот вопрос. О ком говорят пророчества? Во чье имя пришли на поклонение в Иерусалим люди от всех народов? То есть вот пророчество, что придут народы на поклонение в Иерусалим, принесут свои сокровища, оно исполнилось или нет? И оно исполнилось буквально. Люди пришли, принесли сокровища. Продолжают приходить. Как оно исполнилось? Благодаря Иисусу Христу. Кто страдающий раб из 53 главы Исаии? То есть, если мы обращаем внимание на пророчества библейские, они указывают на совершенно конкретную личность. Мытарей можно сравнить с современными коллекторами по отношению к ним людей. Ну да, да, вот это действительно достаточно близкая аналогия. Это коллекторы, экскортницы вперед вас идут в Царство Божие. То есть вот другое дело, что мытари, они еще имели, поскольку они собирали налоги в пользу римских языческих оккупантов, с этими оккупантами неизбежно общались, они были еще предатели Родины, и они были еще ритуально нечистые, потому что они постоянно общались с язычниками. То есть там как коллектор, только хуже. То есть человек, который лично воспринимается как негодяй, и он еще является религиозно изменником Родины и религиозно нечистым. То есть вот как коллектор, только хуже. Что делать, когда ревнуешь до безумия? Поводов много для ревности. Вы знаете, на самом деле недоверие к другому человеку, оно провоцирует другого человека действовать. Вот. Но раз мне все равно не доверяют. То есть, ну да, я могу... Со мной могут поступить несправедливо, меня могут обмануть, но я рискую доверять. Я буду доверять, хотя, да, по мне это может ударить, но я принимаю решение доверять. Для того, чтобы... Понимаете, недоверие провоцирует обман. Когда вы доверяете человеку, он может вас предать, да, но недоверие, оно провоцирует предательство в наибольшей степени. Когда человек чувствует, что ему заранее не доверяют, он будет склонен действовать, исходя из того, что ему заранее не доверяют. Поэтому нужно просто сказать, я тебе доверяю. Я отношусь к тебе с уважением, с доверием. Я полагаюсь на твою добрую волю. Я тебе доверяю. Ну и важно... Внутренняя готовность простить. Я как-то беседовал с одним человеком, ну, мы сидели просто в кафе, он рассказывал историю про то, как у него было две знакомые семейные пары, и как-то у них зашел разговор, и вопрос такой встал: простите ли вы своего мужа, если он изменит? И одна женщина сказала: нет, ни в коем случае. Пошел он вон, я выгоню из дома, тут же не буду вообще с ним общаться никак. А другая говорит: ну, мне это будет очень больно, но я его прощу. И кончилось тем, что семья, где женщина была вот такая, ну, настроенная более сурово, она развалилась. Муж и действительно изменил, и действительно ушел. А семья, в которой женщина была готова прощать, ей не понадобилось прощать. Потому что ей муж не изменял. Вот нам важно, особенно когда мы имеем дело с близкими людьми, выстраивать отношения доверия. Это в определенной степени риск. Если вы доверяете, вас могут предать. И это неизбежно. Но если вы не доверяете, вы провоцируете другого человека на предательство. Поэтому нужно заранее доверять и заранее быть готовым простить. И тогда весьма вероятно прощать не понадобится. Подскажите, пожалуйста, влияет ли на вас присутствие в доме картин с драконами и статуэтки, и предметы обрядов шаманов и похожее? Вы знаете, это зависит от контекста. Если это, там, не знаю, чужая квартира, то это меня не касается. Это вопрос к хозяевам квартиры, не ко мне. В своей квартире я этого просто, ну, не держу, потому что, ну, а зачем? Меня это просто не привлекает, не интересует. Но часто у людей все эти предметы носят характер бессмысленного украшательства. За ними не стоит никакого духовного содержания, плохого или хорошего. Если человек умер в результате передозировки обезболивающих, он был прихожанином церкви, спасен ли этот человек? Ну, если он не совершил самоубийство, то есть вот... произошел несчастный случай. То есть передозировка, такое может быть. То есть человек... Но опять-таки нужно смотреть обстоятельства. Но ситуация напоминает несчастный случай. И человек умер в результате несчастного случая. Это никак не препятствует ему спасению. Такое очень может быть, там, если человек страдает сильно от какой-то боли, принимает обезболивающее, не рассчитал дозу, ну, это трагически несчастный случай, который на его вечное спасение не влияет никак, поскольку с его-то стороны греха не было. В Евангелиях слово «тектон» переведено как «плотник», хотя на самом деле это искусный мастер, ну, как Одиссей, который изготовил троянского коня, спасательный плот во время морских странствий, даже кровати живого дерева для своей жены Пенелопы. Иисус же не изготовил ничего подобного, поэтому называть его тектоном нет никаких оснований. Честно говоря, мне не очень понятен ваш тезис. В Евангелии написано тектон, и поэтому я как-то, ну, не очень понимаю, о чем речь. Если искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга, то есть его при общении нельзя будет отличить от живого человека, будет ли это означать, что он обладает личностью? Да нет, не будет. И, знаете, тест Тьюринга, один, как его звали-то, забыл его имя, но вот один нейрофизиолог сказал, что тест Тьюринга – это же не тест на компьютерный интеллект, это тест на человеческую доверчивость. То есть готовы ли вы принять говорилку на той стороне провода за живого человека? И если, допустим, человек 30 лет жил где-то в лесу, потом позвонил по телефону, телефон ему на той стороне робот, он же подумает, что он имеет дело с человеком. И это не вопрос того, насколько мощный интеллект там сидит на той стороне. Это вопрос того, что человек не знаком еще с такими штуками, и поэтому он подумает, что там ну, просто сидит какой-то, значит, человек, но туповатый. Поэтому тест Тьюринга, он... На него невозможно полагаться, потому что это именно тест человеческой доверчивости, а не способности искусственного интеллекта чего-то, значит, говорить. Ну и, понимаете, надо сказать, что приписывать искусственному интеллекту думанье, мысли – это ошибка. Он не обладает мыслями. У мысли есть такое качество, как интенциональность. Был такой немецкий философ в XIX веке, Клеменс Брентано, который обратил внимание на то, что у мысли всегда есть обращенность, она всегда о чем-то. Вы всегда думаете о чем-то. У мысли есть содержание. У вычислительного процесса в компьютере у него нет, он никогда ни о чем. У него нет содержания. Он вычислительный процесс, он не обладает интенциональностью, он не обладает вот этой очемтостью. Он просто обрабатывает входящую информацию и выдает ее согласно тем алгоритмам, которые были в него заложены. Аналогия между человеческой мыслью и искусственным интеллектом, она совершенно проваливается, как только мы начинаем выяснять, чем особенность человеческой мысли, человеческая мысль, она всегда о чем-то, и в чем особенность вычислительного процесса в компьютере. Он не может быть о чем-то, материальный процесс, он не может быть о чем-то, он просто сам по себе. Мы, как люди, можем воспринимать, что это о чем-то. Ну вот смотрите, представьте себе, там всем известный этот Google-переводчик или Яндекс-переводчик. И мы туда кладем текст на одном языке, а он нам выдает на другом. Ну, коряво, но все лучше и лучше. Но сам Google-переводчик не обладает пониманием, он ничего не понимает. Это просто определенный набор алгоритмов, который, зная грамматику и словари обоих языков, производит определенную подстановку. Эта подстановка, она постоянно совершенствуется за счет того, что живые пользователи присылают всякие поправки. Говорят, вот такой перевод, такой вариант перевода, он неправильный, а такой лучше. И поэтому, кстати, перевод с английского там на русский, скажем, он постоянно улучшается. Еще лучше он переводит с испанского на английский, потому что много пользователей, потому что много народу говорит на этих языках, и они присылают много поправок. А там вот с греческого я пытался переводить. Ну, там получается чрезвычайно смешно, как смешно это было там, 20 лет назад, когда я только начиналось. То есть, на самом деле, как Google-переводчик не обладает ничем похожим на сознание и понимание. Так и искусственный интеллект в целом, он не обладает ничем похожим на сознание и понимание. Даже если он может это в высокой степени имитировать. Даже если через какое-то время мы столкнемся с такого рода искусственным интеллектом, который будет очень сложно отличить от живого человека, то все равно это не будет означать, что он обладает личностью. Читали ли вы книгу Барта Эрмана «Как Иисус стал Богом»? Что вы о ней думаете? Вы знаете, есть хорошая книга, по-моему, автора зовут Эванс, это американский библеист. «Как Бог стал Иисусом». То есть это ровно ответ на эту книгу. «Как Бог стал Иисусом». И это есть в русском переводе. По-моему, это лежит в русском переводе на Азбуке Веры. И сайт такой огромный, богатый очень сайт с огромным количеством материалов, Азбука Вера, и там, по-моему, лежит вот эта книжка «Эванс. Как Бог стал Иисусом». И если говорить в двух чертах, понимаете, Эрман исходит из определенных предпосылок, и к его чести он их не прячет, он их не скрывает, он не лукавит в этом отношении, он сразу себя позиционирует как агностик, склонный к атеизму, и он сразу утверждает, что любые сверхъестественные события не историчны. То есть он говорит, что как историк вы не можете рассматривать сверхъестественные события. Ну, он говорит на это христианам, что вы же не будете рассматривать сверхъестественные события за пределами церкви. То есть там, вот там какой-то римский император чудеса творил, а где-то видели огнедышащего дракона, а где-то там какой-то еще персонаж тоже творил чудеса, какой-нибудь раввин богохестивый. Вы же считаете, что всего этого не было, но давайте мы как честные ученые будем подходить к Евангелиям. Вы не верите в сверхъестественные события за пределами христианского мира, давайте подходить к Библии точно так же, как к любому другому историческому документу. В других исторических документах вы в чудеса не верите, вот давайте в Евангелии тоже в чудеса не верить. И он, соответственно, исходит из того, что чудес не было и не могло быть, все приписано Иисусу задним числом, воскресение тоже не могло быть. Как только вы начинаете допускать сверхъестественное, вы уже не историк, вы уже занимаетесь чем-то другим. А в чем тут ошибка подхода? Ну, в том, что как христианин я не отрицаю сверхъестественных событий за пределами церкви. Я к ним подхожу точно так же, как к любым другим событиям. Если у меня будут сообщения о сверхъестественных событиях, которые будут подтверждены так же хорошо, как воскресение Христова, я буду склонен признать, что они имели место. Но я спокойно себе верю в существование сверхъестественного мира, я верю в то, что есть Бог, который отвечает на молитвы. есть бесы, которые могут тоже тут что-нибудь такое давать чудеса и знамения. То есть для меня сообщения о сверхъестественных событиях должны рассматриваться по существу. Они могут быть ложными, они могут быть истинными, как любые другие сообщения. И вот Эрман, он исходит из материалистической предпосылки, что чудес не бывает, соответственно, то, что сообщения о чудесах в Новом Завете, они приписаны задним числом, это неизбежно. Ну и, соответственно, задача стоит в том, чтобы как-то объяснить такую удивительную вещь, что христиане верят, что Иисус Бог, не принимая его чудес, не принимая его воскресение. И эту задачу Эрман решает. Но это уже заранее поставленная задача, в которой заранее поставлены условия. То есть человек заранее считает, что чудес не было, Христос не воскресал, а осталось объяснить существование новозаветной письменности вот как-то исходя из этих вводных, как-то исходя из этих данных. Но если говорить о подробной критике, то я вот вам советую книжку «Как Бог стал Иисусом». Там подробно рассмотрены все его аргументы. Библист Роберт Прайс, дважды доктор философии, систематического богословия и Нового Завета. Ричард Керриер, также ученый-библиист, доктор философии и древней истории. Оба они авторы нескольких десятков книг и статей, видные представители мифологической школы в изучении раннего христианства Иисуса. Так что заявляемый вами консенсус в отношении историчности Иисуса просто ложь, вы просто не в курсе. Вы знаете, ну, посмотрите просто в сети. Вот у нас Эрман утверждает, что все, кто теме, все, кто этим профессионально занимается, не отрицают существование Иисуса как исторического лица. Ну, просто посмотрите, там, Christ Myth Theory, например. Ну, или прочитайте того же Эрмана. То есть, вот, консенсус в отношении историчности Иисуса Христа, он все же существует, если мы говорим о научном сообществе. И всегда, конечно, есть люди, которые, ну, отрицают существование Древнего Рима, как Фоменко, например. Но в целом есть научный консенсус, что Древний Рим существовал. Точно так же есть люди, которые отрицают историчность Иисуса, но существует научный консенсус, в том числе среди людей совершенно неверующих, что Иисус существовал. А в прошлый раз на вопрос, почему Бог себя не показывает, вы ушли в демагогию. Ну так все-таки без фанатизма, буквально, почему Иисус себя не покажет еще раз, отцы иногда все-таки себя детям любимым являют. Если вы хотите, то покажет, понимаете, тут же нужно желание самого человека. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть вот желание войти в общение с Богом, оно предполагает, ну, собственно, чтобы сам человек этого захотел. Я хочу найти Бога, я хочу его встретить, я хочу его об этом попросить. Тогда попросите. Потому что Бог не явится вам принудительно, он не явится вам насильно. Скажите, зачем человеку нужен Бог? Можно ли прожить жизнь без веры в Бога? Ну, масса народа прожили и умерли без веры в Бога. Вопрос, зачем человеку Бог, это некоторая ошибка в грамматике, потому что, понимаете, зачем я могу говорить о каких-то вещах, которые ниже меня? Зачем мне та или иная вещь там? Зачем мне тратить на нее деньги? Зачем мне те или иные там курсы проходить? Зачем мне, в общем, что-то, что соответствует моим целям, устремлениям или желаниям? Бог — это тот, кто меня сотворил, и вера означает, что я принимаю его замысел о моей жизни. Что он тут главный? Он определяет, для чего я, а не я определяю, для чего он. То есть обращение означает, что я нашел свое место в мире, я понял, для чего я существую. Это не Бог существует для меня, я существую для него. И когда я это нахожу, я переживаю такой радикальный переворот в своей жизни. Я понимаю, что с огромным утешением и облегчением, что это не я решаю, что Бог меня создал, у Бога есть замысел в моей жизни, я принадлежу Ему, и не я решаю, для чего мне Бог, как Он вписывается в мои цели, в мои планы, в мои желания, а я обращаюсь к Богу, чтобы понять, для чего я. Сергей Львович, а нужно вымаливать умерших, возможно ли вымолить? Например, сына, который погиб от приема наркотиков, или родителя, который не был крещен. Спасибо за передачу. В православной церкви мы молимся о всех усопших, и мы особенно молимся о наших близких, и мы верим в то, что Бог слышит эти молитвы, и что Бог побуждает нас к этим молитвам. То есть это хорошо, правильно и уместно. И мы не можем знать, знаете, иногда говорят, что если человек умер в неблагочестии, умер явно как-то дурным каким-то образом, то он все погиб в аду, все забудьте. Нет, мы так не думаем. Мы молимся обо всех усопших, только Бог знает участь человека, только Бог знает состояние его души, в каком он умер, и Бог ищет его спасение. Поэтому молитва за усопших, она ни в коем случае не лишняя. Мы должны молиться с надеждой, что Бог слышит наши молитвы, и Бог как-то на эти молитвы отреагирует, и для наших усопших близких эти молитвы являются утешением. Вы постоянно упоминаете неверующих ученых, которые признают существование Иисуса Христа как исторической личности, пусть так, но они же не верят в Его воскресение. Какой смысл на них ссылаться? Ну, смысл тот, что мы начинаем нашу беседу уже не с пустого места, не с нуля, а с того, что существует определенный набор фактов, который признан всеми, кто вообще разбирается в этом вопросе, всеми, кто его серьезно исследует. И в частности, все, кто в теме, все, кто является профессиональными исследователями, они имеют согласие в том, что Иисус существовал, что Он умер на римском кресте, и что он воскрес, ученики говорят о том, что Он воскрес из мертвых. То есть вот понятное дело, что те, кто не являются христианами, они не верят в то, что Он реально воскрес, но они признают, что ученики это проповедовали. Если мои знакомые скажут вам, что я умер, а потом воскрес, вы им поверите? Ой, это нужно будет смотреть на то, есть ли, например, альтернативное объяснение. То есть может ли быть это шуткой, фальсификацией, обманом? Насколько это повлияло на ваших знакомых? Но если, допустим, у нас Государственная Дума принимает указ о том, что проповедать, что вот такой-то человек воскрес из мертвых, это государственное преступление, за него сажают на 9 лет. И ваши знакомые после этого настаивают на том, что вы воскресли из мертвых, несмотря на то, что их преследуют и сажают, то я очень серьезно к этому отнесусь. Что на шутку не похоже совсем. Может, действительно вы умерли и воскресли из мертвых, раз ваши знакомые, которых у меня нет оснований подозревать в обмане, которые не получают от этого никакой пользы, раз ваши знакомые на этом так твердо стоят. Другое дело, что у нас нет аналогичных случаев. Действительно ли церковь не платит налоги, или это миф? Я слышал информацию, что священникам зарплату платят наличными, чтобы не платить на нее налоги. Если это правда, насколько это христианская позиция укрываться от налогов? Разве это не грех? Разве это не нарушает подчинение властям? Вы знаете, уклоняться от налогов, обманывая власти, это грех. Не платить налогов, если вы с властями договорились открыто, по-хорошему, что вы вот налогов не платите, вот с этого дохода, это не грех. То есть тут вопрос, присутствует ли тут элемент обмана. Если вы обманываете, то вот не надо так делать. Если вы заранее об этом договорились с властями, там, доходы ниже какого-то уровня не облагаются налогом. Я вот не специалист, не знаю точно, но тут вопрос в том, имеет ли место обман. То есть если власти вас освободили от налогов, ну и слава богу, значит, вы так договорились. Если не освобождали, а вы, значит, их просто обманываете, ну вот обманывать грех. В ситуации, когда вас освободили именно от налогов, это легально, вы никого не обманываете, это все происходит в рамках закона, то, конечно, никакого греха и нету. Вы сами посмеетесь над рассказами людей, которых похищали НЛО. Чем-то раз отличается от свидетельства апостолов. Ой, ну это очень легко ответить, потому что инопланетяне, они очень хитрые, они похищают людей поодиночке. Ну вот один раз они похитили супружескую пару, а так все время поодиночке. И ситуации, чтобы инопланетяне похитили более чем 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, ну, не было такого. Вот инопланетяне у них, наверное, там, грузоподъемность их тарелок как-то не позволяет этого. Это первый момент. То есть всегда поодиночке инопланетяне кого-то похищают, у нас нет согласного свидетельства группы людей. Второй момент. Человек не страдает за свою проповедь о том, что он был похищен инопланетянами, ровно наоборот. Ровно наоборот, он получает кучу вкусных плюшек. Его приглашают на все эти тусовки новонавтов, чтобы он, значит, рассказывал, его слушают с замиранием сердца. Если он немножко расторопный человек, он пишет книжки, которые продаются, там расходятся большими тиражами, он с этого хорошую денежку имеет. То есть быть похищенным инопланетянами – это вполне выгодное предприятие с чисто земной точки зрения. Это не доказывает, строго говоря, что они врут, но это доказывает, что у них есть мотив врать. То есть они не только не подвергаются мученичеству из-за того, что за свое свидетельство, что они похищены инопланетянами, они получают кучу плюшек. Это могут быть плюшки эмоциональные, иногда людям просто очень хочется быть на виду. А это могут быть плюшки материальные, они просто деньги на это могут заработать, не самые плохие. Существует уже готовая НЛО-культура, в которой такие рассказы принимаются с восторгом. То есть тут аналогия просто не работает. Апостолы – это большая группа людей, которые единодушно свидетельствуют о воскресении и которые на это, при этом сильно нарываются на преследование и гонения. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».